На юге смерть Андрея дала свободу разыграться прежним усобицам между Мономаховичами и Ольговичами. К этим усобицам присоединились, с одной стороны, враждебные отношения в самом племени Олеговом, а с другой – между Ростиславичами и Изяславичами в племени Мономаховом. Велико казалось в других странах могущество Ярослава Владимировича Галицкого, единовластного князя богатой цветущей волости. Вот как описывается это могущество в слове о полку Игореве. «Ярослав Осмосмысл Галицкий, высоко сидишь ты на своем златокованном столе. Ты подпер горы венгерские своими железными полками, заступил путь королю венгерскому, затворил ворота к Дунаю, отворяешь ворота к Киеву». Но этот могущественный князь окружен был людьми, которые были сильнее его, могли подчинять его волю своей. Ярослав дурно жил с женою своею Ольгою, сестрою Суздальских Юрьевичей, и держал любовницу, какую-то Настасью. В 1173 году Ольга ушла из Галича в Польшу с сыном Владимиром. Проживши 8 месяцев в Польше, Владимир с матерью пошел на Волынь, где думал поселиться на время, как на дороге встретил его гонец из бояр из Галича. «Ступай домой», — велели они сказать ему, — «отца твоего мы схватили, приятелей его перебили, и враг твой, Настасья, в наших руках». Галичане сожгли несчастную на костре, сына ее послали в заточение, а с Ярослава взяли клятву, что будет жить с княгиней как следует. В 1187 году умер Ярослав. Князь, по словам летописца, мудрый, красноречивый, богобоязливый, честный во всех землях и славный полками. Когда бывало ему от кого обида, то он сам не ходил с полками, а посылал воевод. Чувствуя приближение смерти, он созвал бояр, белое духовенство, монахов, нищих и говорил им со слезами: «Отцы, братья и сыновья, вот я отхожу от этого света суетного и иду к Творцу моему. Согрешил я больше всех, отцы и братья. Простите и отдайте». 3 дня плакался он перед всеми людьми и велел раздавать имение свое по монастырям и нищим. 3 дня раздавали по всему Галичу и не могли всего раздать. Обратясь к боярам, умирающий князь сказал: «Я одною своею худою головою удержал Галицкую землю. А вот теперь приказываю свое место Олегу, меньшому сыну моему, а старшему Владимиру даю Перемышли». Этот Олег родился от Настасьи и потому был мил Ярославу, говорит летописец. А Владимир не ходил в его воле. Мы видели, что он уезжал от отца вместе с матерью и возвратился вследствие торжества врагов Настасьи. Владимир вместе со всеми боярами должен был присягнуть отцу, что не будет искать под братом Галича. Но можно ли было надеяться на эту клятву? Можно ли было думать, что убийцы Настасьи будут спокойно видеть на старшем столе сына ее? И вот едва только умер Ярослав, как сильный мятеж встал в Галицкой земле. Владимир и бояре нарушили клятву и выгнали Олега из Галича. Тот принужден был бежать в Овруч к Рюрику, а Владимир сел на столе отцовском и дедовском. Но бояре скоро увидали, что ошиблись в своем выборе. Владимир, по словам летописца, любил только пить, а не любил думы думать со своими боярами. Отнял у попа жену и стал жить с нею. Прижил 2 сыновей. Мало того, понравится ему чья-нибудь жена или дочь, брал к себе насильно. В то время ближайшим соседом галицкого князя на столе Владимира Волынском сидел Роман Мстиславич, получивший в наследство от отца и деда необыкновенную деятельность, предприимчивость, неутомимость. Не любил он отставать от раз предпринятого намерения и не разбирал средств при его выполнении. Роман находился в близком свойстве с Владимиром Галицким. Дочь его была за старшим сыном последнего. Несмотря на то, узнавши, что бояре галицкие нехорошо живут со своим князем, Роман стал пересылаться с ними, побуждая их выгнать Владимира, на место которого предлагал им себя в князья. Многие бояре охотно согласились на его предложение, собрали полки, утвердились крестным целованием между собою, но не смели явно восстать на Владимира, схватить или убить его, потому что не все бояре были против князя, были между ними и его приятели. Заговорщики придумали другое средство освободиться от Владимира. Они послали сказать ему: «Князь, мы не на тебя встали, но не хотим кланяться попадье, хотим ее убить, а ты где хочешь, там и возьми жену». Они надеялись, что он никак не отпустит попадьи, и потому грозились убить ее, чтоб тем скорее прогнать его самого, в чем и не ошиблись. Владимир, опасаясь, чтобы и его любовницу не постигла та же участь, какая постигла Настасью, забрал много золота и серебра, жену, двоих сыновей, дружину и поехал в Венгрию. Более 10 лет король Бела III спокойно правил Венгрию, как явился к нему галицкий изгнанник Владимир с просьбой о помощи. Спокойствие внутри и вне давали Беле полную возможность вмешаться в галицкие дела, и он пошел к Галичу со всеми своими полками. Роман, севший было здесь на столе, не видал средств противиться войскам Белы и, захватив остаток княжеской казны, убежал назад на Волынь. Но и Владимир не получил отцовского стола, потому что Бела, устроивший галичанам все их дела, счел полезнее для себя и для них дать им в князья сына своего Андрея, а Владимира повел опять в Венгрию неволею, отнял у него все имение и посадил в башню. Он взял также с собой в Венгрию сыновей или братьев лучших бояр, чтобы иметь ручательство в верности последних. Романа звали опять в Галич, следовательно, были там люди, недовольные венгерским королевичем. С другой стороны, Бела не мог думать, чтобы русские князья спокойно стали смотреть на владычество иноземцев старинной русской волости. Удостоверившись, что галичане хотят русского князя, венгры начали мстить им насилиями, стали отнимать у них жен и дочерей и брать себе в наложницы, начали ставить лошадей своих в церквах и избах. Стужили тогда галичане и сильно раскаялись, что прогнали своего князя Владимира. И вот пронесся слух, что Владимиру удалось бежать из венгерской неволи в 1190 году. На башне ему поставлен был шатер. Он изрезал полотно, свил из него веревку и спустился по ней на землю. Двое сторожей было подкуплено. Они довели его до немецкой земли к императору Фридриху Барбароссе, который, узнавши, что Владимир родной племянник по матери князю Всеволоду Суздальскому, принял его с любовью и большой честью. И когда Владимир обещал ему давать ежегодно по 2000 гривен серебра, то Фридрих отправил его при своем после к польскому князю Казимиру с приказом, чтоб тот помог ему получить обратно галицкий стол. Казимир послушался и отправил с Владимиром Галичу воеводу своего Николая. Когда галичане узнали о приближении своего дедича с польскими войсками, то с радостью вышли к нему навстречу, провозгласили князем своим, а королевича прогнали из земли. Но Владимир не считал себя безопасным от соседних князей иноземных и русских до тех пор, пока не приобретет покровительство дяди своего, сильного князя Суздальского, и потому послал к нему со следующими словами: «Отец и господин, удержи Галич подо мною, а я Божий и твой, со всем Галичем и в твоей воле всегда». Всеволод отправил послов ко всем русским князьям и в Польшу и взял со всех присягу не искать Галича под его племянником. И с тех пор, говорит летописец, Владимир утвердился в Галиче, и никто не поднимался на него войною. В 2005 году погиб Роман, знаменитый внук Изяслава Мстиславича, предприимчивостью, отвагою, будучи похож на отца и деда. Мы видели, какую силою пользовались бояре в Галиче, силою, перед которую никло значение князя. Легко понять, что князь с таким характером, как Роман, скоро должен был враждебно столкнуться с этой силою. «Не передавивший пчел меду не есть», — говорил он, и вот лучшие бояре погибли от него, как говорит в страшных муках, другие разбежались. Роман возвратил их обещанием всяких милостей, но скоро под разными предлогами поверг их той же участи. Оставя по себе такую кровавую память в Галиче, в остальной Руси, Роман слыл грозным бичом окрестных варваров, половцев, Литвы, ятвягов, добрым подвижником за русскую землю, достойным наследником прадеда своего Мономаха. Он стремился на поганых, как лев, говорит народное поэтическое предание. Сердит был, как рысь, губил их, как проходил. Перелетал земли их, как орел, и храбр он был, как тур. Ревновал деду своему, Мономаху. Мы видели, что одной из главных сторон деятельности князей наших было построение городов, население пустынных пространств. Роман заставлял побежденных литовцев расчищать леса под пашню, но тщетно казалось для современников старание Романа отучить дикарей от грабежа, приучить к мирным земледельческим занятиям. И вот осталась поговорка: «Роман, Роман, худым живешь, Литвою орешь». Как видно, Роман не успел передавить всех пчел, и дети его долго не могли спокойно есть меда.